Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. Поздравляю всех с праздником святого великомученика Феодора Тирана и святителя Гермогена, патриарха Всероссийского. Всех, у кого сегодня День Ангела, сердечно поздравляю, обнимаю и желаю спасения души.
Сегодня тема нашей передачи «О редчайшие добродетели. Благоговение». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, так что же такое благоговение, та самая редчайшая добродетель?
Благоговение – это одна из редчайших добродетелей потому, что это особая духовная чуткость. Это страх Божий в самом лучшем, высшем смысле этого слова. Страх от того, что человек внутренне постоянно чувствует себя в присутствии Божьем. Человек свое тело воспринимает именно как храм Духа Святого. И все движения, и слова, и поступки благоговейного человека украшены именно какой-то особенной, неповторимой внутренней скромностью. То есть вот сразу видно, как благоговейный человек себя ведет. Он себя ведет одновременно и естественно. То есть здесь никакой нет наигранности, никакого вот, актерства в худшем смысле этого слова. Нет желание как-то играть на аудиторию, на публику. Человек внутренне так себя ведет, потому что он внутренне себя так чувствует. И одновременно человек себя чувствует постоянно пред очами Божьими. Такой человек, если в храм заходит, то сразу видно, что человек крестится, прикладывается благоговейно. К какой-то вещественной святыне прикасается. Как такой человек разговаривает, как он задает вопрос, как он отвечает. То есть благоговейного человека сразу можно почувствовать. И в то же время... Вот в чем как бы вот антиномия, почему святые отцы церкви эту добродетель считают редчайшей во все времена, не говоря уже, что в наше особое время, когда вообще добродетель оскудевает, и мир с огромной скоростью стремится далеко не к той цели, которой надо, мир все дальше уходит от Христа, и добродетели, вообще все христианские добродетели высмеиваются и в молодежной среде, и в среде людей среднего возраста, и даже у пожилых людей быть добродетельным как бы сейчас не модно. И вот эта важнейшая христианская добродетель, благоговение, конечно, редкость и сейчас, если она во все времена была редкость. Это вот такая особая духовная чуткость, особая духовная скромность, страх Божий.
То есть это такое качество, которое распространяется буквально на все, с чем соприкасается такой человек.
Да, совершенно верно.
Не здесь я благоговею, здесь не благоговею. То есть это как такое свойство человека.
Да, именно от такого, от внутреннего осознания, что ты присутствуешь перед Богом. Даже такой человек, если он на трапезе, он чувствует, причем чувствует органично, внутренне, что рядом с ним присутствует его ангел-хранитель. Угу. И он как бы даже стесняется, говоря нашим вот, ну, ограниченным человеческим языком, в хорошем смысле слова, стесняется присутствия своего ангела-хранителя. Он не допустит за трапезой лишних разговоров, непристойных шуток, насмешек, как-то ранить честь ближнего, даже в шутку, то, что сейчас как бы считается чем-то само собой разумеющимся, ну, в шутку сказать, не задумываясь о последствиях, вдруг ты ближнего обидишь, как-то ранишь его достоинство. Вот благоговейный человек так никогда не поступит. Вот почему эта добродетель так украшает душу. И вот, в частности, преподобный Паисий Святогорец, великий святой, прославленный великий святый, как раз вот 13 января этого года Господь сподобил весь христианский мир, и с радостью это восприняли, что старца Паисия Святогорца прославили великих святых. Теперь его произведения мы читаем именно как святоотеческое наследие. И вот он как раз считал добродетель благоговения самой необходимой и для монаха, и для христианина, потому что она больше всего привлекает благодать Божию. То есть благоговейный человек для старца Паисия, по его терминологии, благоговейный – это человек, носитель благодати Божией. И причем старец Паисий даже отличал благочестие от благоговения. В каком смысле? Что благочестие – это может выполнение каких-то внешних форм, когда человек далеко не всегда внутренне понимает, что он делает или для чего. Или как бы делает по привычке. Или делает для того, что так делают все, не задумываясь. Или делает, ну, как вот, по инерции. А благоговейный человек делает так, потому что он внутренне считает, что именно так надо. Человек благодатный, благоговейный. Такие редко встречаются. Но если кому, дорогие мои друзья, кто сподобится встретиться в жизни с благоговейным человеком, во-первых, несмотря даже на нашу греховность, испорченность, благоговейного человека ты сразу почувствуешь. Ты сразу почувствуешь, что этот человек, ну, как, знаете, иногда в народе говорят, немножко не от мира всего, в лучшем смысле этого слова. Не иронично, не от мира сего, а в лучшем смысле слова какой-то вот неотмирный человек, благодатный, неземной. И вот общение с таким доставляет такую радость, что с такими людьми хочется общаться. И причем общение не всегда, как вот у нас на душевном уровне или на плотском, мирском, когда общение, то есть только разговором хочется, поговорили, и оба разошлись с пустотой в душе. А общение с благоговейным человеком может быть просто. Вот на него смотришь, в его присутствии находишься некоторое время, и ты получаешь как бы вот такую благодатную помощь, как бы прилив духовных сил просто от присутствия рядом с тобой благоговейного человека. В качестве примера можно привести вот многих православных бабушек, которые трудятся в храмах, трудятся на самых непочетных с точки зрения мира сего должностях, просто уборщицами в храме. Вот они просто убираются в храме, и чувствуется, что этот человек по своему смирению, по своему благоговению, по тому, как она вот протирает иконки, как она в храме вот старается навести порядок, видно, что для нее это все в радость. Она не чувствует ни усталости, не думает, себя не берет в расчет вообще. Могут не есть, не пить, ни о каком отдыхе не думают, прибираются в храме и считают для себя великой честью, что их Господь сподобил в храме убираться. И вот когда с такими людьми даже просто рядом постоишь, пообщаешься, чувствуешь, что это люди духовно богатые, благоговейные люди. К сожалению, современный мир, не побоюсь, может быть, таких резких слов, особенно такая вот околоцерковная интеллигенция, такие вот слишком грамотные люди, много читающие, но никогда не читающие то, что нужно, если даже читают, никогда не могут дочитать до конца, что-то так поверхностно любят. Для них представление, что благоговение, благочестие – это что-то такое уже из отжившее свой век. Поэтому вот еще одна антиномия, вот, о чем мы сейчас говорим, что одновременно с таким человеком благодатно общаться, но не каждый может это почувствовать и оценить. Не каждый. Потому что для того, чтобы почувствовать, оценить, понять красоту благоговения, надо и самому иметь к этому предпосылки, свое внутреннее стремление к такой же добродетели.
Отец Дмитрий, вы сказали, что мы живем в очень сложное время, у которого очень высокий ритм. Как в таком высоком ритме времени можно воспитать,
стяжать
приобрести
эту важную добродетель? Вот удивительно, что святые отцы церкви именно об этой добродетели, пожалуй, как ни об одной другой, говорят, что ей можно научиться, только общаясь с человеком, который сам является благоговейным. Если некоторые другие добродетели можем мы при желании, с Божьей помощью, в первую очередь, при нашем старании стяжать, читая святоотеческие творения, читая жития святых и стараясь по мере сил прочитанное применять к себе и стараться по мере возможности, вот применяя к себе, так же себя вести, то вот благоговение из прочитанного, то есть читая, ты не сможешь приобрести. Для того, чтобы эту добродетель стяжать, можно только, когда ты общаешься с человеком, который украшен этой добродетелью. То есть личный пример.
Только вот, личный пример.
Иначе, пожалуй, как ни одна невозможно. Другая добродетель, потому что вот как объяснить, что такое благоговение, если ты это не увидишь? А когда видишь, вот человек заходит в храм, как он осеняет себя крестным знамением, как он прикладывается к иконам, как он крестится, как он стоит во время службы, и только увидев, без слов, без каких-то объяснений, тот человек ничего не проповедует, не наставляет, не морочит голову, не говорит, вот надо делать так. Он просто своим примером, мягко, ненавязчиво, как бы подсказывает тебе, как надо делать. Причем делает это совершенно незаметно. Он это делает не специально. Не то, что он, знаете, вот так крестится, и чтобы вы обратили внимание, чтобы сделать. Он просто так себя ведет естественно, потому что видит внутреннюю потребность, свою веру, свое осознание, что он в присутствии Божьем находится. Человек так проявляет. И рядом, находясь с ним, можно, если быть внимательным, этой добродетели научиться. Поэтому счастливы те люди, те современные христиане, которые встречались на своем жизненном пути с благоговейными людьми. У них, по крайней мере, есть возможность вот увидеть этот пример, и потом есть что вспомнить. Но опять-таки, это добродетель, нелегко ее стяжать, особенно в ритме вот современной жизни. Очень нелегко.
А присутствие на службе может как-то взрастить в человеке добродетель? Вот эту?
Опять-таки, тут много нюансов, как мудро преподобный Паисий Святогорец говорит, что в каждой ситуации и в каждом случае много подслучаев. То даже в одном и том же храме люди, это же хорошо известно, ведут себя по-разному. И смотря, какая внутренняя у тебя потребность и чему ты хочешь научиться. Кто-то приходит в храм и больше прислушивается, как здесь поют. Нравится ему или не нравится, он больше он в мире звуков, чем даже проникает в смысл произносимых на клиросе читаемых или поемых песнопений. Кто-то больше приходит какую-то эстетику получить, там увидеть роспись, какую-то красоту. Кто-то приходит послушать батюшку. Если батюшка великий проповедник, такой красноречивый, то люди приходят просто его послушать. Далеко не всегда применяют к себе услышанное, чтобы тут же начать воплощать. А просто говорят, вот этот батюшка хорошо говорит. Даже его спроси, о чем он говорил, батюшка? Человек не помнит. Он просто, он в эйфории, он в радости, что батюшка хорошо что-то сказал. И вот я услышал или я услышала, а применять не собираюсь к себе. И батюшка это о других говорил, не обо мне. Я-то добродетельный, мне это совсем не надо. То есть вот даже в храме этому не всегда научишься, потому что надо быть внимательным к себе, надо самому желать стяжать страх Божий, благоговение, внутреннюю вот эту чуткость, вот эту внутреннюю скромность, внутреннее целомудрие. А если его желаешь, то Господь подскажет, ты увидишь такого человека и сможешь у него этому научиться постепенно.
А с чего начать следует?
С внимательности к себе. Потому что надо постоянно приводить себе на память, что мы находимся пред очами Божьими. Всегда и везде. Не только в храме. И по пути в храм, по пути обратно, на работе, дома. То есть вот это как бы внутреннее такое целомудрие, осознание, что мы пред очами Божьими, оно помогает. Не будешь говорить лишние слова, лишние шутки, какая-то праздность. Если чувствуешь, что ты перед очами Божьими, и каждая секунда, каждое мгновение тебя приближает к переходу из этой жизни, в жизнь вечную, где придется дать ответ за всю прожитую жизнь, обратно уже ничего не вернуть. Потому что мы только один раз живем на земле, и от колыбели и до гроба вот этот отмеренный нам отрезок жизни, мы не знаем, какой он. Кто-то живет 70 лет, кто-то 80, кто-то 30 или 20. И вот это осознание того, что мы временно, и мы пред лицем Божиим. Очень важная добродетель, и очень редкая, и очень необходимая.
А расскажите, отец Дмитрий, о благоговении к храму, к иконам, к таинствам церкви. Вот об этом поподробнее, если можно.
Ну, благоговейный человек, конечно, даже вот если посмотреть, как себя ведет дома, едва ли у благоговейного человека иконный уголок будет в пыли, или антидор, или просфора будет находиться где-то. Никогда не допустит, чтобы просфорочки заплесневели. Никогда Священное Писание или книгу святоотеческую не положит на крест или на диван, где сидит или лежит.
То есть таких мелочей все состоит.
Это в том-то весь нюанс, что с мелочей и начинается благоговение. Только так вот и даже в мелочах верный Богу человек, даже мелочам, он тогда и во многом может быть верен. А тот, кто не придает значения мелочам, он потом не придает значения гораздо большему.
С мелочей. У нас первый звонок, отец Дмитрий. Давайте послушаем. Звонок из Москвы. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, ведущий. Я звоню из Москвы. У меня вот какой вопрос. как исполнять пятую заповедь и почитать мать, от которой в детстве ты не получила материнской любви, а видела от нее только одни страдания и унижения. Спасибо.
Спасибо, Господи, да. Непростую ситуацию вы рассказали, и в то же время, наверное, в наше время все-таки характерную, потому что в эпоху разрушения самого института семьи, как говорят современные люди, нередко бывает, что мамы сами в детстве не получили материнского тепла и любви. Есть даже в психологии такой термин «безмамные мамы», те, которые сами в детстве не получили от своих матерей любви и внимания, по целому ряду причин. Многие родились в советский период, и после войны был период достаточно тяжелый, хотя люди были попроще и поискреннее, и были ближе друг к другу, и друг другу помогали. И по самым разным причинам. И вот когда такая девушка выходит замуж, сама становится мамой, ей как бы нечего вспомнить доброго, светлого в своем детстве. И вот ей Господь посылает детей, и не имея опыта материнского тепла и любви, как она может это дать своим детям? И вот, а следующее поколение еще в более худшем, более обделенном состоянии находится. Но вот если вы верующий человек, для нас, для верующих, совершенно другая задача. Мы должны любить своих матерей, потому что они соработники у Бога. Господь через них даровал нам жизнь. Поэтому какой бы ни была мама, какой бы она ни была, с нашей точки зрения, может быть, невнимательной, может быть, грубой, может быть, излишне требовательной к нам, может быть, в силу немощи или болезни мама уже не может быть такой, какой нам хотелось бы ее видеть. Но ради Христа Спасителя, ради Пресвятой Владычицы Богородицы, которая является матерью всех христиан, Господь усыновил нас ей на кресте, надо самой себе сказать, что хоть, может быть, мама ко мне груба, несправедлива, излишне требовательна, может быть, она, как тоже нередко бывает, сравнивает одного своего сына или дочь с другими детьми и говорит, посмотри, тот уже имеет квартиру, тот имеет профессию, а ты еще у меня, ты неумеха, ты ничего в жизни не достигла, и сколько я над тобой не билась, и ничего не получается, все равно надо ради Христа и ради Пресвятой Богородицы свою маму любить, почитать и за нее молиться. Конечно, некоторые мамы, вообще современные люди, далеки от Бога, и они даже над верой, над благочестием своих детей смеются, и тоже даже здесь нет какого-то единомыслия, даже в самом главном. И тут мудрые люди советуют держать разумную дистанцию, если ваши родители, в частности, мама или папа, смеются над вашей верой, не давать им повод постоянно брать грех на душу, как бы высмеивать вашу веру, ваши христианские убеждения. Но дистанция такая благоразумная, как бы сказать: мам, пожалуйста, веру не трогай. Если ты что-то не понимаешь, не принимаешь, это дело твое, я тебе ничего не навязываю, но, пожалуйста, не оскорбляй веру. А саму маму надо все равно любить, почитать ради заповеди Божией. И как мудрые люди говорят, в частности, архимандрит Рафаил Карелин, если вы все равно будете молиться за маму, то хотя бы на финале жизни Господь вас очень утешит. Увидите, как она изменится, и, может быть, даже сама обнимет и скажет: доченька, прости меня, я действительно была неправа, я действительно не дала тебе то, что нужно было дать. И поверьте, это утешение, которое вы получите в конце, восполнит, говоря современным языком, компенсирует все ваши обиды, всю эту боль, которая накопилась за годы жизни на свою маму. Все равно надо любить и почитать.
Мы сейчас говорили о благоговении, благоговейном отношении к родителям, то есть к живым родственникам. А как проявить благоговение к усопшим родственникам?
Так же, как и к живых, мы должны любить и почитать, потому что в этом заповедь Божия состоит. Хотя для нас по святоотеческому учению, по учению Церкви, для нас подлинным отцом является Бог, Пресвятая Троица является подлинным нашим отцом и матерью, но раз Господь как соработников своего промысла использует наших ближних, наших родителей, наших бабушек и дедушек, они наши предки, они предшествовали нам на этой земле, по-своему за нас молились когда-то, когда мы были еще младенцы, допустим, бабушка и дедушка молятся за своих внуков, по-своему желают им добра. Пусть даже они и далеки от веры, но по-своему все равно каждая бабушка, каждый дедушка желает своим внукам всего самого лучшего. По крайней мере, желает, чтобы был здоровый. И вот это внутреннее желание, чтобы все было хорошо у своих потомков, должно же как-то отозваться в сердцах потомков, чтобы и мы платили им благодарностью. Поэтому если наши усопшие сродники, там, самые близкие люди пришли в вечность, то наш долг, конечно, с благоговением их помнить, стараться, даже вот, не напрасно ж, в народе есть такая поговорка, что об усопших плохо не говорят. То есть стараться, вот все, что было негативное, если были какие-то недостатки, естественно, они у каждого человека есть, полностью из своей памяти стереть. Вот даже волевым усилием никогда не вспоминать ничего плохого о наших усопших родственниках. Бабушка, дедушка, отец, мать. Все, они уже перешли в вечность, они перед Богом. Наша задача и наш долг помнить о них только доброе и по мере сил молиться. Молиться, чтобы Господь упокоил их во Царстве Своем, чтобы Господь по своей милости незреченной простил им все грехи, все недостатки, которые были у них в жизни. В этом тоже проявляется вот это благоговение, вот эта внутренняя духовная чуткость и благодарность.
Как проявлять благоговение к тем людям, которые негативно относятся к человеку? Например, ну, такой распространенный случай, например, злой начальник. Вот, как к злому начальнику проявить...
Я надеюсь, у вас-то таких нет.
Не, у меня добрый.
Ну, это уже такой еще более сложный вопрос. Он понуждает христианина к подвигу еще и стяжания любви к своим врагам. Ну уж я не думаю, что начальник, если он строгий или жестокий, или требовательный, его сразу можно отнести в категорию врагов. Но наша падшая природа, наша греховная, лукавая воля человеческая такова, что, как правило, если начальствующий жесток, требователен или излишне требователен, то мы его мысленно в категорию своих врагов относим. Хотя на самом деле, со святоотеческой точки зрения, он наш благодетель. Он помогает нам обтесать наши угловатости нашего характера, все наши недостатки. Делает это, может быть, болезненно. То есть Господь его, используя его как орудие для очищения нашей души от вот этих греховных наростов. Но в силу своей греховности мы воспринимаем таковых власть придержащих, начальствующих в разряд своих врагов. И даже с этой точки зрения мы имеем одну заповедь Божию: молитесь за обижающих вас и благотворите творящие вам напасти. То есть всех любить. Конечно, вот поверьте, я вам сейчас это говорю, легко говорить. Любите наших врагов. А как это на практике тяжело воплотить? Это все вы знаете, дорогие друзья. Как тяжело вот научиться любить того, о ком ты знаешь, что он к тебе не расположен. Не то, что ненавидит, а хотя бы не расположен. Как тяжело научиться его любить. Но это цель, может быть, даже очень далекая, но вполне достижимая даже в этой земной жизни. Если бы это было недостижимо, Господь бы не дал бы нам заповедей таких, потому что Господь в Священном Писании говорит нам в Евангелии, Христос Спаситель, что заповеди мои не тяжкие. Господь не дал непосильных заповедей, не поставил непосильных задач. И раз есть такая заповедь любить врагов, значит, это возможно. И в истории церкви христианской немало таких примеров. Поэтому надо начать хотя бы с малого. Не спешить сразу же воздавать злом за зло. Любить сразу невозможно. Даже терпеть сразу невозможно.
Но
хотя бы, сжав зубы, не отвечать сразу. И бороться сначала с внутренним протестом. Он, конечно, еще будет. Не будем кривить душой. Внутренний протест он будет всегда. Но хотя бы с ним бороться и постараться найти смягчающие обстоятельства в поступках или в словах начальствующего. Оправдать его. Вот мысленно поставить себя на его место. Вот как ему с таким негодяем, как я, с таким ленивым, трудно подвигаемым на что-то доброе, как ему со мной тяжело работать. И я не один такой у него, да, вот, у начальства еще. Как ему непросто. Вот будь я на его месте, я бы, наверное, всем бы голову снес уже. А он еще меня терпит. Или там еще, или продолжает здороваться и общаться. Поэтому, конечно, ему тяжело. И тогда начинаешь его даже больше жалеть. И от этой жалости постепенно возникает к нему чувство симпатии и благодарности. Я говорю: Господи, слава тебе, что такой мне хороший начальник. Во-первых, он и мне помогает бороться с гордостью и с тщеславием. и как он все делает вовремя. Господь его как орудие, как, знаете, щетка есть такая металлическая для чистки ржавчины. Конечно, оно же с усилием ржавчину сдирает, а иначе она же не сойдет. И вот Господь его использует именно вовремя, как раз когда надо, и раз по гордыне проехали. Но это болезненно. Вот таков наш путь.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Звонок из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка и
добрый
ведущий.
День. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Звонит вам Ирина Георгиевна из Сергиева Посада. Отец Дмитрий, как рассказать неповным людям о необходимости правильно, по-христиански, а не языческими способами, вспоминать наших умерших родственников? И как почитать усопшего благоговейно и с пользой для его души, да и для себя? Спасибо, до свидания.
Спасибо. Это как раз в контексте того, о чем мы сейчас говорили. Из Сергиева Посада всегда очень мудрые вопросы приходят. Вы обратили внимание? Не напрасно Сергиев Посад является духовным сердцем Руси. Наших усопших сродников мы поминать должны потому, что так Богом установлено, что смерть – это та единственная епитимия, не от нас уже зависящая, которую каждый христианин должен сознательно, с мужеством принять от руки Божией. Последняя епитимия за наши грехи, за грехи наших праотцев и за наши собственные. То есть никто из живущих на земле смерти не избежал, все мы пройдем рано или поздно через эти врата. А что такое смерть? Это насильственное разлучение нашей бессмертной души с телом, тело останется на земле, а бессмертная душа в том состоянии, в каком она к порогу смерти подошла, перейдет в вечность. И поэтому святые отцы церкви говорят нам совершенно однозначно, что автоматически или механически изменить внутреннюю направленность души в момент смерти человек не может. Допустим, был там, держал, таил злобу, ненависть, был сребролюбцем, блудником, пьяницей, и вдруг вот в момент смерти стал сразу праведным. Такое невозможно. Внутренняя вот эта направленность, вот этот вектор, заданность, которую вела душа, находясь в теле, такой же будет по выходе из тела. Угу. Поэтому наши усопшие сродники, если они здесь, не успели покаяться, сотворить достойных плодов покаяния, то, естественно, они очень нуждаются в милости Божией и в наших молитвах. И вот вы правильно задали вопрос, как мы можем благоговейно использовать для души, помочь нашим усопшим. Помнить о том, что Бог предоставил нам возможность, уникальную возможность, очень драгоценную нам, живущим на земле, помочь нашим усопшим сродникам. В чем помочь? Душа покидает тело, покаяние для души уже невозможно. Почему? Потому что это уже не цельный человек, а лишь его душа. Цельный человек – это из души и тела состоит. Тело остается на земле, только душа переходит в иную область бытия. Сама себе помочь не может, если она не принесла достойных плодов покаяния. И вот молитвы церкви, живущих на земле, могут изменить суд Божий о посмертной участи этой души. Наша молитва и наша милость. И вот преподобный Паисий Святогорец очень мудро говорил: «Самая лучшая панихида за усопших – это исправление собственной жизни». То есть хочешь помочь своему отцу, деду, прадеду, другу, там, какого-то товарищу, однокласснику, который перешел в вечность. Хочешь ему лучше всего помочь – исправляй свою собственную жизнь. Тогда и твоя молитва будет более богоугодной. И твоя милость будет приносить больше пользы. И вообще собственное исправление – делает душу более восприимчивой к благодати Божией и дает Господу больше прав вмешаться и помочь душе наших усопших. А те, которые формально подходят, ну, к сожалению, я не думаю, что я оговорюсь, если скажу, что большинство околоцерковных людей так думают. Пришел, подал записку, свечу поставил, небрежно перекрестился и ушел. И все. И думает, что я исполнил свой долг по отношению. Я была на родительской, была, свечу поставила, помолилась и все. А иной раз даже и сами не идут, а своим близким, там, соседке. Ну, ты в храм ходишь, на, подай записку за моих. Ну, конечно, записку-то и священник примет, и помолится. Ну, что ж ты сама не хочешь ходить в храм и помолиться? Что ж ты сама не хочешь свою жизнь исправлять? Ведь сейчас ты хочешь подать записку за усопших, но и сама ты перейдешь когда-то в вечность. Ты тоже будешь нуждаться в молитве. Так исправляй жизнь сама. Вот, отвечая на ваш вопрос, уважаемая Ирина, хочу сказать, самая лучшая и благоговейная помощь нашим усопшим это молитва за них, милостыня при изменении своей собственной жизни.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о благоговении к священникам. Ведь известно, что зачастую не всегда, не всегда благоговейные отношения к ним.
Какой вы актуальный вопрос сейчас задали, Дионисий, просто в десяточку. Дело в том, что, ну, это всем хорошо известно, всем нашим дорогим телезрителям, что священник – это человек, который всегда во всем виноват, и который всегда всем все должен. И что бы он ни делал, он все равно, он не все успеет, и все равно будет виноват. И существует такая грустная закономерность, что вот когда батюшка, любой, я думаю, дорогие друзья, если среди нашей зрительской аудитории сейчас есть священники, вот они если сейчас посмотрят, послушают меня и со мной согласятся. Именно в тот момент, когда батюшка больше всего устанет, после совершения таинства соборования, например, два соборования, если в один день, какого-нибудь тяжело больного от онкологии человека, или после преподавания, после каких-то других нагрузок, как раз когда тебе больше всего тяжело по-человечески, обязательно в этот вечер позвонит звонок, и кто-нибудь из хорошо знакомых людей, есть такая категория граждан, особенно переживающих за судьбы мира, они мыслят масштабно, а не так, как этот бедный батюшка, которому только знает совершать требы, молиться, кому-то помогать, это средний такой уровень. А есть люди масштабно мыслящие, они хотят спасти весь мир, или, по крайней мере, Россию в частности, и у них такие глобальные планы, и они знают, как это сделать. И они именно бедному батюшке позвонят, как раз когда он больше всего устал. Батюшка говорит: «Алло, батюшка, вот помните, вот я вам когда-то говорил, вот как, то, о чем я вам говорил, о чем мы должны были думать каждый день, не только об этом говорить, помните?» Батюшка вздыхает, говорит: «Да-да, вроде вспоминаю». «Ну как, вы это воплотили в жизнь?» «Да нет, извините, я сейчас не успел, я вот только вот с собора не пришел». «Опять у вас, как ни позвони, у вас то у вас отпевание, то у вас преподавание, то у вас миссионерское служение, то у вас социальное служение, вы...» «Батюшка, вы постоянно какой-то ерундой занимаетесь, вот вы о людях не думаете совершенно. Как ни позвоню, вы должны были об этом только думать. Если вы об этом не говорите, потому что об этом никто не говорит, то грош цена всего вашего преподавания». Вот как вы думаете, Денис, что можно на это ответить? Что священник?
Развести руками только.
Ну, единственное, что, как опыт показывает, мой частный опыт, единственное... Надо сделать паузу, ну, хотя бы минут на 30, на 40, дать человеку выговориться. Говорить что-то бесполезно, собеседник тебя не слышит совершенно. Он слышит только себя, потому что у него глобальные планы. У него или у нее. Остается только молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Молишься, дашь человеку выговориться, и в конце сказать: «Ну, простите, я постараюсь, да, я на будущее постараюсь воплотить в жизнь все ваши прекрасные идеи». А лучше всего, дорогие мои друзья, пользуясь возможностью прямого эфира, я бы хотел обратиться, может быть, к тем среди нашей зрительской аудитории, кто как раз являются носителями таких прекрасных планов по переустройству мира. Лучше, прежде чем звонить батюшке какому-то, 7 раз подумать, а может ли именно вот этот конкретный батюшка, сельский или городской, может ли он реально воплотить в жизнь те прекрасные идеи по переустройству мира, которые зародились в вашем талантливом уме и в вашем любвеобильном сердце. Может ли он конкретно, вот именно он, вам помочь или нет? Или, может быть, лучше обращаться в те организации или к тем людям, кто действительно могут вам помочь? Однажды у меня был тоже частный случай, можно я вам расскажу, когда один тоже очень талантливый человек очень часто звонил, именно всегда, когда я больше всего устал. И предлагал мне вот эти вот идеи по переустройству России и мира. И я ему однажды сказал, говорю: «Хорошо, давайте мы с вами просто поменяемся. Вот я вам сейчас дам отоплачение. Все. Вот там скажу адрес, поезжайте, поисповедуйте, пособоруйте, причастите человека, умирающего от онкологии». Ведь это такая ерунда в сравнении с спасением всего мира. А я постараюсь, мы с вами поменяемся, а я буду воплощать в жизнь ваши прекрасные идеи. Я говорю: «Согласны?» Он подумал, слава богу, не хватило благоразумия, говорит: «Нет, не надо. Не надо, батюшка, пусть каждый делает свое дело». Вот главная мысль. Пусть каждый делает свое дело. Если есть у вас какие-то планы по спасению всего мира, то постарайтесь сами по возможности их воплощать в жизнь. И подумайте еще о том, дорогие мои друзья, я сейчас обращаюсь к тем особо талантливым людям, что если все священники, все епископы, все монахи начнут воплощать в жизнь вот эти прекрасные идеи по переустройству мира, и если никто не будет молиться, никто не будет совершать богослужение, совершать таинство, то большой вопрос, а успеете ли вы эти прекрасные идеи воплотить в жизни, если никто на земле молиться не будет? Ну, с точки зрения таких людей, это все ерунда. А вот с одной стороны посмотришь, для кого-то это ерунда и мелочь, а вот для человека, который, у него последняя степень онкологии, и он умирает, успеть его пособоровать и причастить святых христовых тайн, успеть его напутствовать перед переходом в вечность, для него лично и для его близких это совсем не мелочь. Может быть, для людей, сидящих в кресле и рассуждающих о чем-то, может быть, ну это мелость, это что об этом так долго говорить? А для того конкретно человека это совсем не мелочь. Поэтому и к священникам, бедным, всегда во всем виноватым, тоже надо иметь хоть какое-то, ну хотя бы снисхождение. Я уж не говорю благоговение или уважение, но хотя бы снисхождение надо бы иметь.
Вот вы сегодня говорили, Дмитрий, что благоговение начинается с отношения к мелочам. То есть строится из таких, казалось бы, простых вещей. Вот я подумал сейчас, что не является ли такая вот устремленность в будущее, вот такие глобальные планы, свидетельством того, что у человека отсутствует благоговение.
Совершенно верно.
Чрезмерная вот озабоченность такими, как бы, масштабными идеями.
Слишком масштабными.
Она его уводит от простых вещей, с которых, собственно, благоговение-то...
И необходимых.
С которых благоговение-то и взращивается из которых. И вот хотел спросить у вас, что, к чему приводит отсутствие благоговения? К чему может это привести?
Ну вот интересный тоже пример. Просто сразу приходит на память, как из третьего тома творения старца Паисия Святогорца, он описывает, как один его знакомый священник, это не в осуждении священнику сказано, но просто старец просто рассказывает ситуацию, констатирует как факт, как это было, что этот батюшка во время шестопсалмии, это особая часть богослужения на утренний, шесть псалмов, которые читаются в храме, когда и тушится свет, они символизируют предстояние наше на страшном суде Божьем. Поэтому ни поклонов, ни крестного знамени не совершают. Все стоят в тишине, всякое хождение по храму временно прекращается, в том числе и исповедь. Именно во время этого богослужения тот священник сидел в стасидии, просто садился и сидел. Их старец аккуратно к нему подошел и сказал: «Сейчас шестопсалмия, как же ты сидишь?» А он, закинув ногу на ногу, говорит: «А мне так, я так лучше воспринимаю». Ну, старец просто спокойно от него отошел. Что можно еще дальше говорить? И спустя какое-то время преподобный Паисий Святогорец встречает этого же батюшку, и он ему рассказывает, как он дома иконки клеит на деревянную основу и раздает благословение. Он его спрашивает: «А как ты их делаешь?» Потому что старец Паисий сам был плотником и сам вырезал иконочки. И он просто его спрашивает: «А как ты это делаешь?» Он говорит: «Я просто наклею бумажные иконки, ставлю их одну на другую, потом сверху сажусь, чтобы клей лучше сел». И он говорит, старец Паисий говорит: у меня аж волосы дымом поднялись, когда я услышал». Он говорит: «Как ты садишься на иконы, на них сидишь?» Он говорит: «А что, нельзя? Я сижу, говорит, еще и почитаю что-нибудь». И вот из этого примера, конечно, очень может быть резкого, может быть, даже он смутит кого-то из нас, дорогие друзья, но это вот такая реальность, что начиная с малого, не придавая значения, потом не придаешь значения еще более важному. Сначала на богослужении допускаешь себе вот «мне так нравится», или там кому-то нравится просто разговаривать, или даже продолжать исповедь во время шестопсалма. Почему ему так нравится? Он не воспринимает, что идет служба, и именно какой момент службы. Ему так нравится. А потом доходит и до того, чтобы сидеть на иконах или на Священное Писание там ставят там какие-то предметы. То есть все начинается с малого. Подобно тому, как благоговению можно научиться его стяжать, если внимательно смотреть, как поступают люди, живущие благоговейно. Точно так же благоговение можно и растерять, если быть невнимательным, и вот небрежно относиться, не обращать внимания на малое, то постепенно уже и на большее не обращаешь внимания. А потом уже совесть начинает... То есть совесть, она продолжает говорить, но заглушается ее голос, и человек уже ничего не видит, ничего не слышит. Он даже уже укоры здравые слова, советы других людей не воспринимает. Угу. Он считает, что я прав, и все. Вот только я прав, и все. Это только как я делаю.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Звонок из Подольска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
А мне никто ничего не говорит.
Говорим. Говорим и слушаем вас.
Ага. Говорим и слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка. Добрый день.
Здравствуйте, батюшка и ведущий.
Говорите, говорите.
Я вас, батюшка, я хочу у вас спросить, то, пожалуйста, мне поясните. Я читаю молитвы, а в голове у меня ничего не остается. Вот остановлюсь, думаю, я... Остановлюсь, думаю, стану читать как положено. Опять в голову ко мне идут ненужные мысли. Как бы я ни старалась, ничего не получается.
Спаси Господи, благодарю, нет. Благодарю, матушка, благодарю вас, спаси Господи. Понятно, эта ситуация, ну, достаточно распространенная для многих христиан, потому что и мы в таком ритме жизни живем, и надо не забывать, как пишет в соборном послании святой апостол Петр, что враг нашего спасения, дьявол, ходит, как рыкающий лев, из кий, кого поглотите. То есть работа врага не прекращается. А враг, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, получил после грехопадения наших праотцев, я вам такую, ну, по-богословски постараюсь ответить, он получил возможность колебать мыслительную природу души. Поэтому мы, когда становимся на молитву, он начинает колебать наши помыслы. Только становишься на молитву, только что вроде бы ты был сосредоточен, чем-то занят. Только стал на молитву, и о том сразу думаешь, и о том, и то надо, и ты позвонить надо, и то надо. Сразу суета мыслей, он начинает их рассеивать. Это его работа. Он пусть делает свою работу, а мы с Божьей помощью должны делать свою. Постоянно возвращать ум, внимание в слова молитвословия. Даже если прочитали, все равно забыли, все равно надо неукоснительно читать утренние, вечерние молитвы. Правило к причащению, если готовитесь. Старец Николай Гурьянов, известный духовно-опытный наставник, подвижник нашего времени, он говорил, есть как будто это, вот этот минимум, который, от которого отступать нельзя. Утренние, вечерние молитвы и перед едой, и после еды для каждого христианина. Все остальное уже по силам. Каноны, акафисты, допустим, псалтырь. По силам, по благословению духовника. Но вот как бы тот минимум, от которого нельзя спать. Утренние, вечерние молитвы, перед и после. А насчет того, что читаем и забываем. В Патерике есть такой случай, когда к Авве подошел один ученик и говорит: «Ава, я вот сколько читаю Священное Писание, я потом опять забываю. Вот сколько опять читаю Священное Писание, и все равно все забываю». Как быть? Может быть, мне тогда не читать Священное Писание, раз я читаю и все равно забываю. Он ему говорит: вот видишь, что стоит два кушина, принеси их сюда. Он принес два кушина. И говорит: вот смотри, этот кушин вставь, а в этот каждый день вливай масло и выливай. И через несколько дней придешь ко мне. Он так и поступил. Приходит, приносит эти два кувшина. Тот кувшин, в который он масло вливал и выливал, то есть все равно ничего не оставалось, он был более чист, чем тот, который ничего не наливался. Тот был покрыт слоем пыли, каких-то там упавших насекомых. Он говорит: ты видишь разницу? Точно так же, читая Священное Писание, читая молитвы, ты все равно очищаешь и просвещаешь душу. Даже если тебе кажется, что ты что-то не запомнил, что ничего не осталось, все равно душа очищается. Поэтому молитесь, матушка, молитесь и не унывайте, не сдавайтесь.
Отец Дмитрий, а бывает ли ложное благоговение? И как его отличить от настоящего?
Еще как бывает. Так же, как и любое ложное благочестие, любое проявление вот такой вот фарисейской духовности. И опять-таки, это сразу заметно. Вот помните, с чего мы сегодня начали нашу беседу, что вот подлинное благоговение все равно заметно. Его почувствуешь, его все равно узнаешь. Точно так же сразу почувствуешь, узнаешь ложное благоговение. Когда человек, вот, подходя к храму, сначала так у него глазки бегают, он смотрит, замечают ли его, смотрят ли на него, видят, и тут же начинает креститься. И так крестится, как будто гвозди прям забивает. Или если он обязательно на колени, то с грохотом на колени, и лбом обязательно об землю. Если прикладывается к иконам, то так, чтобы стекло зазвенело. Ну, то есть надо показать, что вот я здесь, я прикладываюсь. Если берут благословение у батюшки, то если батюшка вовремя руку не уберет, то могут быть большие последствия для его руки. Ну, то есть, это сразу чувствуется. И если взрослые люди, видя, ну, может быть, в силу вежливости, могут не всегда это как-то показать, что они заметили ложное благоговение, то детям это сразу заметно. И дети, как правило, сразу смеются. Угу. Вот если их где-то в храме или где-то в каком-то месте находится человек, проявляющий ложное благоговение, ложную такую наигранность, то дети сразу, вот если там есть кто-нибудь, сразу показывают пальцем и смеются. Дети в силу своей простоты, чистоты, они видят. Любая фальшь, она сразу заметна. Ну, конечно, ложное благоговение это порок, он еще больше удаляет от человека благодать Божию, и человек уподобляется фарисею. А фарисеи, они потом вот своим внешним благочестием дошли до того, что самого Христа предали смерти и требовали у Пилата: распни, распни его.
Опять же, все начинается с мелочей.
Да, и... с пренебрежения мелочами.
Отец Дмитрий, скажите, а чего следует избегать, опасаться человеку, который хочет стяжать эту добродетель, благоговение?
Ну, во-первых, быть более внимательным к себе в мелочах. Многое из того, чему не придаешь значения, обратить на это внимание. Где положил Священное Писание? Где у тебя какие предметы? То есть начать с внимательности к себе. Я подчеркиваю, не к другим, кто как сделал, так или не так, а к себе. И вот одна из очень важных таких вот пороков, препятствий для стяжания благоговения – это постоянно во всем сомнение. А сомнение коренится в неверии. Вот когда человек во всем сомневается. Ну, пример вам приведу для наглядности. Человек возьмет Священное Писание, прочитает какое-то место, а потом вместо того, чтобы применить к себе, исполнять, говорит: а может, это неточность перевода? Все-таки там Евангелие писалось на древнегреческом, это перевод. Может, что-то неточно. Святоотеческую книгу возьмет святитель Иоанн Златоуста, откроет, почитает. Казалось бы, это его затронуло душу. А кто его знает? А может, это произведение, эта проповедь, святитель Иоанн Златоусту не принадлежит? Может, это подложное? Поэтому, да, надо как-то это осторожно. Или услышал проповедь, священник какой-то в храме говорит: вот, там, братья и сестры, сейчас будет совершаться таинство соборования, в котором прощаются грехи, забытые, сделанные по неведению. А говорит: а где это написано? Я вот сколько читал, вот нигде не читал. Вот я вот сколько я соборовался и не почувствовал я это. И вообще этому священнику верить нельзя. И вообще я знаю их это. Я знаю, что это фрукт такой. Ему надо осторожно к его словам. Или вот видишь, человек подал милостыню нуждающимся. А я увидел и скажу: Он не по милосердию, что думать, он по милосердию, это по тщеславию. Я этого человека знаю, он гордый, он тщеславный, поэтому это дает нуждающимся. Вообще сейчас никому нельзя доверять. То есть, видите, вот человек, который всегда во всем сомневается, вот ему...
Подвох какой-то ищет.
Вот он увидит, человек заходит, в храме крестится, прикладывается, скажет: ну это фарисейка. Кто-то что-то... Любое проявление веры, благоговения других людей, любое. Любая добродетель. Даже вот старец Паисий говорит, что даже добродетели ближних раздражают человека, который всегда во всем сомневается. И такой человек сомневается сам в себе. Он, простите за такую иронию, может потом на себя в зеркало посмотреть и сомневаться: я это или не я? То есть вот постоянное сомнение во всем, оно ведет к полной потере благоговения, даже если задатки его были. То есть, если даже что-то было в душе доброе, у каждого человека есть какие-то добродетели и предрасположенность к ним, то вот это постоянное во всем сомнение убивает напрочь любое благоговение в человеке. Это как бы путь в противоположную сторону. Вот почему опасно... Тут хочется один важный нюанс, дорогие мои друзья, все, кто нас сейчас слушает, обратить внимание. Не то плохо, если мы в чем-то сомневаемся или что-то не знаем. Мы же все что-то не знаем, сомневаемся. А плохо то, когда мы свое сомнение тиражируем, навязываем. Допустим, если что-то не знаю, ищи, читай, читай, интересуйся, спрашивай, зайди в интернет, ищи. Хочешь узнать – узнай. А когда я просто везде направо и налево сам не ищу, а просто начну вам сомневаться – расскажу о своих сомнениях вам, пятому, десятому. Да я вот что-то вот сомневаюсь, да я что-то сомневаюсь, да я это нигде не видел. Да этому верить нельзя. И я, получается, становлюсь переносчиком сомнений. Вот как у меня будет благоговение к Священному Писанию, к Святым Отцам, к молитве, к богослужению, к духовенству, если я всегда во всем сомневаюсь, как оно будет? Поэтому постоянное сомнение во всем – это очень опасная страсть, которая ведет человеку к потере и благоговения, благочестия, живой веры, надежды на Бога. Потому что, и вот как я могу, допустим, молиться за усопших, Откуда я знаю? А что там? Оттуда никто не возвращался. А что я буду молиться? То есть во всем сомнение.
Вот то, как... что подтачивает душу. Как
да?
Вот,
да.
У нас совсем немного времени осталось. Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Благословите наших телезрителей.
Тема неисчерпаемая. Я надеюсь, что мы как-нибудь еще к ней вернемся. Дорогие друзья, всех благодарим за внимание. Желаем вам всем помощи Божией, чтобы с пользой для души провести поприще Святого Поста Четыридесятницы. И позвольте низкий поклон моей родной маме. Она сейчас смотрит, я надеюсь, нашу программу. Мамочка, благодарю тебя за все. И огромная тебе благодарность за все, что ты для меня сделала. Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.